Добрый день. Начинаем наши четверговые посиделки. То есть в переводе это sit-down show. Станислав Белковский. Станислав Александрович, добрый день.
Сергей Бунтман. Сергей Александрович, доброго дня и всем привет.
Всем приветствуем всех и начинаем. Вот чат я вас вижу, и тут иногда появляются и даже и прямые вопросы, а не только предвкушение общения со Станиславом Александровичем Белковским. Но у нас тут приходят всевозможные международные новости, международные юридические, что Российская Федерация вот как-то так целым потоком денонсирует всевозможные международные договоры, в том числе Конвенция о правах человека, ну вообще что это такое права человека. И даже вот прошел слух или даже информация о том, что и уголовное преследование за коррупцию тоже у нас как-то денонсируется. Это что? Это Breaking Bad, да? Это все в разнос пошло?
Ну, после того, как Россия лишилась северных потоков, сначала южного потока, а потом северного, уже, собственно, остается только заместить это потоком выхода из всех международных договоров. Такие газовые потоки были куда как важнее. Но соблюдать права человека лучше в одиночестве, правда? Когда ты полностью одинок, например, сидишь в бронированной камере. Помните, как жертвы профессора Воланда и его команды требовали все отправить их как один в бронированную камеру?
Да, совершенно верно.
Единственным способом избежать влияния и прямого воздействия, точнее, нечистой силы. Так и здесь. Поскольку нечистая сила – это коллективный Запад во главе с США, это такая страна Воланд, то, собственно, можем вспомнить, что именно в «Мастере и Маргарите» вообще нечистая сила, она же играет разнообразную роль в мировой культуре. В частности, в «Мастере и Маргарите» Воланд и со всей своей командой ясно показан как единственный субъект, который в состоянии быть эффективен в борьбе с тоталитарным государством. Только перед ним тоталитарное государство явно пасует. Но, так сказать, естественно, сейчас Российская Федерация и лично Владимир Владимирович Путин хотят отправить себя в бронированную камеру. А какие, зачем нужны права человека в бронированной камере? Кто их будет нарушать? Ну, правда, какие-то засланные евроатлантическим миром бактерии, там, вирусы и все прочее нарушать все равно будут. Поэтому и требуются превентивные мероприятия по уничтожению биологических лабораторий везде, где они только встречаются. А скоро они будут уничтожаться, я думаю, на российской территории, включая соответствующие НИИ, по известному давнему анекдоту, который, мне кажется, имеет прямое отношение к спецоперации Z, она же «Навоз», как мы помним по нашей терминологии, да-да, настоящая военная операция Z, да, как во время афганской войны, значит, пообещали советским военнослужащим запаса там, значит, по 100 рублей за голову душмана. Вот, значит, десант нас высаживается в Афганистане, значит, и когда командир, там, какой-то перекор, командир возвращается, у каждого уже в руке по 5-7 голов душманов. На что командир смотрит, говорит: ребят, вы погорячились, это еще Душанбе.
Душанбе, да.
А так что мне кажется, что все, что Кремль хочет разгромить за пределами Российской Федерации, он прежде всего разгромит у себя, и права человека к этому, безусловно, относятся. Потом, зачем человеку права? Ну, если речь идет не о водительских правах, которые тем более не нужны. Кстати, продажи новых автомобилей в январе 2023 года сократились на 61%. Я почему-то запомнил, что 61%, потому что именно в 1961 году, как мы помним, состоялся 22-й съезд партии, и Сталина вынесли из Мавзолея СССР, и Сталинград переименовали в Волгоград. А здесь нам надо предлагать нечто обратное. В частности, власти Луганской Народной Республики, которая теперь формально стала субъектом РФ, предлагает 14 февраля отмечать День освобождения Луганской области, то есть Ворошиловградской области, от немецко-фашистских захватчиков, и поэтому вместо валентинок рассылать сталинтинки.
Да-да, там были чудесные совершенно сталинкинки, и День влюбленных в освобождение, я думаю, или День влюбленных в Сталина. День влюбленных
в Виссарионовича, я думаю.
Да, был, конечно, да.
В известные периоды нашей истории было довольно много, но вообще можно создать миф о святом Сталинтине и святой Сталинтине, и, собственно, будет спровоцировать бум на называние младенцев этими именами или даже переименование. Понимаете, потому что я вот задумался над смыслом, почему официальные РФ-источники так упорно называют Бахмут Артемовского. Но все-таки переименование имеет сакральный смысл. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Все-таки Бахмут – это символ, помимо того, что, естественно, это символ соли, правильно? Это ведь всегда был центр некой соляной империи еще со времен Петра I. И мы с вами обсуждали о роли соли. Да, да. Россия при своем превращении РФ в соляную державу и в религии солидарности, которую предлагал Александрович Проханов. Тут поэтому борьба за соль и соль земли в Бахмуте чрезвычайно важна. Но это всегда был центр...
Ой. Ой, Станислав Александрович у нас как-то немножко подвис, но ничего. Вот здесь вот, вот говорят, ну, вы требуете, кто там у нас, Елизавета требовала, чтобы Станислав Белковский изложил послание. Да, Елизавета Л. огласил грядущее послание. И решение Госдумы и Совета Федерации, а то нервы не выдерживают, валерьянка закончилась. Да расслабьтесь, Господи, когда это будет, они сами вам все объявят, что перед этим переживать. Вот я вот, например, переживаю сейчас только за то переживаю, что у нас подвис Станислав Александрович Белковский. И у меня самое время, наверное, для меня объявить вам о наших книжках, вот, чтобы вы не очень скучали. И книжка у нас замечательная совершенно, это «Русское масонство». Есть много книг о русском масонстве, и многие из них стоят у меня дома. И Георгия Вернадского, например, сына великого ученого-натуралиста и ученого многих направлений. Вернадского, он был историком и написал историю масонства. А есть и другие книги, 19 век и 20 век масонства. А эта книга основная такая, в общем-то, книга, которая дает нам представление о русском масонстве и его направлениях в энциклопедическом толке. И сопровождается она материалами очень важными, а то у нас как-то в лучшем случае мы знаем масонские ритуалы по одной из глав «В войне и мире» Льва Толстого, где написано предельно иронично все, и Пьер как-то не очень понимает, что с ним делают, и страшно удивляется. Правда, там и о театре в этой книге написано очень иронично, вот где Наташа не понимает, почему дырка в занавеске – это луна. Итак, книга, которая есть на шоп «Дилетант Медиа», а у нас с вами это конференсье курит в углу от моих переходов, а у нас с вами Станислав Александрович Белковский появился.
Да, я прошу прощения, произошел сбой связи, но, кстати, поскольку сейчас договорим про нейминг населенных пунктов и вернемся к книгам, я думаю, поскольку стало понятно, что аутентичных книг иностранного производства в России больше не будет, да, в связи с чем они будут создаваться в пересказе, это очень интересно. Да. Так вот, поэтому для того, чтобы вытравить все украинское, нужно дать какие-то альтернативные имена, но никакого запаса прочности, в этом смысле культурного современного РФ нет, нет никакой мифологии, она будет создана только 15 мая, как мы знаем, и, может быть, города будут называть Чебурашками или Винни-Пухами, или бабами, там, в честь Бабы Яги назовут какие-нибудь важные населенные пункты, взятые РФ армией в процессе навоза. Но пока остается только старый советский запас. Нет никаких вооружений, как выяснилось, кроме советских, вооруженных сил РФ, у бывшей Второй армии мира. Вернее, у войска, которое ранее позиционировало себя как Вторую армию мира. Так и нет ничего, кроме советского. А переименование, поэтому происходит некая ресоветизация, ресталинизация, которая, как с одной стороны, отвергается Владимиром Ильичем Путиным, поскольку он себя исторически возводит последовательно к Александру Третьему, Николаю Первому, Александру Невскому. Кстати, в новейшем учебнике РФ истории под редакцией Владимира Станиславовича Мединского, насколько бывшего министра культуры и ныне помощника президента по исторической правде, насколько я знаю, будет указано, что основной целью монгольского похода, это уже не вторжение, и никакого иго не было. А если иго и было, кстати, иго это можно расшифровать как институт гражданского общества.
Ну, в принципе, важно, да, да, именно так.
Целью на создание первичных институтов гражданского общества, в частности, уплаты дани, да, в этом смысле и оргпреступные группировки, в том числе и из бандитского Петербурга, занимались тем же самым. Они создавали институты гражданского общества, не так ли ведь, потому что когда, например, бизнес взаимодействует не с государством, в смысле уплаты каких-то ни было налогов и сборов, а с частными структурами...
Это непосредственно можно... с частными, без всякой бюрократии излишней.
Конечно. Можно оценить горизонтальные коммуникации, как выход из авторитарной иерархии и, так сказать, и тем самым создание института институтов гражданского общества. Кроме того, будут апеллировать к тому, что в Священном Писании иго используется в общем в позитивном контексте. Иисус говорит, ибо иго мое благо, а бремя мое легко. Это может даже стать одним из слоганов Владимира Владимировича Путина перед президентскими выборами 2024 года. Так вот, монголы отправились на Русь для того, чтобы не допустить торжества на этой земле католичества во имя утверждения православия.
Это был освободительный поход, и это было, как это называлось, интернационалистская акция это была.
Это был, да, это интернациональный долг, ограниченный контингент монгольских войск в рамках спецоперации, да, вошел на, так сказать, на русскую территорию для выполнения интернационального долга и выполнил его, потому что, опять же, благодаря встречным усилиям Александра Невского, святого благоверного, его единомышленников, собственно, католичество не было допущено на Русь, и на Русь осталась православной благодаря монголам. Так что здесь все исторические противоречия снимаются.
Но логично.
Все равно использовать советскую символику, да, потому что другой никакой нет. И, кстати, по поводу нейминга, вот, например, тот же товарищ Сталин прекрасно понимал, что к чему в смысле переименования города. Уж как только город переименовывается, это качественно влияет на его судьбу. Вот, знаете, что в древности муж мог переименовать жену там, в античности, да, сказать, и назвать ее таким именем, чтобы ему какой-нибудь полководец или царь, как Филипп Македонский, переименовал свою жену. Да, ее вообще звали Поликсена от рождения, а он назвал ее Олимпиадой. В честь победы его коней, не самого Филиппа Македонского, а коней на Олимпийских играх. Да? Потом, когда Филипп умер, значит, она как себя еще раз переименовала. Так вот, Сталин, поэтому, естественно, переименовал Ленинград, Санкт-Петербург в Ленинград. Разумеется, не только потому, что этого нельзя не было сделать, можно было не делать, еще тогда все-таки все не зашло так далеко. Но потому что важно было истребить вот это окно в Европу. Это, так сказать, да? Все-таки Сталин был восточным тираном, еще очень по духу, помимо всего прочего.
Ну а зачем же он через год-то Царицын переименовал в честь себя?
Ну, да, иначе бы, ну, вот прямо с языка сняли. Конечно, потому что с Царицыным связано его колоссальное унижение, которым во время гражданской войны, которым воспользовался Лев Давыдович Троцкий, чтобы накапать Владимиру Ильичу и самому себе на мозги о неэффективности Сталина, да, во время сражения за Царицын. И поэтому, конечно, вытравить всяческое воспоминание о том, что под Царицыным и в Царицыне Сталин был унижен, он, конечно, назвал его в честь себя. И именно поэтому сакральным образом Сталинград и стал ключевой точкой той
великой. Тогда у меня вопрос, Станислав Александрович.
Так вот почему он не переименовал Москву, вот в чем была моя мысля, да?
Так, да-да-да, а потом я задам свой вопрос.
Ему предлагали, переименовать Москву сначала в Ильич, в честь Владимира Ильича, потом, когда уже набрал, когда Сталин стал главнее Ленина де-факто, Николай Иванович Ежов, нарком, предлагал назвать его Сталинодаром, и так далее. На это никогда не пошел. Почему Москва оставалась Москвой? Потому что Москва, вот само это название, символизирует восточную культуру управления Русью и Россией. Сначала монгольское управление, потом что-то заимствованное из Османской империи. Как сказал Сергей Александрович Есенин, здесь золотая дремотная Азия почила на куполах. Москва – это символ политической азиатчины. Сталин это прекрасно понимал, что если переименовать Москву, то раз вертикаль политической азиатчины, которую он культивировал и пестовал именно как восточный тиран, а не просто восточный деспот, а не просто диктатор современной ему эпохи. Да. Для этого название Москва подходило как нельзя лучше, и изменять его было никак нельзя. А теперь, извините, если я перебил вас.
Да, тогда, нет, просто дело в том, что у меня вопрос на ту же тему, сенсей. Скажите мне, пожалуйста, и разъясните, отчего же тогда в Ральсте ЛНР не переименовывают город Луганск в Ворошиловград назад?
Потому что тогда будет ВНР, да, надо переименовывать все, менять все документы, да, с этим сам. Во-первых, мы еще, так сказать, как по известному анекдоту, помните, как скорая помощь везет больного, и доктор говорит, ну давайте в морг. Почему в морг? Я же еще жив, говорит больной. Так мы еще и не доехали.
Да мы еще не доехали, хорошо. Да.
Что будет завтра, нам не надо. Но чтобы не менять эти ДНР, ЛНР, да, видимо, пока, так сказать, воздержатся от этого. И видимо, эта мера недостаточно популярна. Сейчас у Кремля с ЛНР и ДНР другая проблема.
Вернее, ну а как быть, спасибо большое, седой киевлянин, а как же быть, может быть, Сталина вернуть просто в Донецк?
Да, как вы знаете, у донецкого «Шахтера» на протяжении там, прежних десятилетий был слоган у болельщиков донецкого «Шахтера» футбольного «За Родину, за Сталину».
За Сталину, да-да-да. Вот, ну, да. А почему бы не вернуть? И, неужели так пугают их бюрократические какие-то мелкие хлопоты?
Нет, я думаю, что они совершенно не пугают. Вот не пугает вообще ничего. Например, сейчас пошел поток жалоб со стороны военнослужащих народных милиций ДНР и ЛНР о том, что их с 1 января 2023 года формально ликвидировали, поскольку ДНР и ЛНР вошли в состав России и утратили свою формальную самостоятельность. И они вошли в состав Министерства обороны РФ. Министерство обороны никак не заключает с ними контрактов, а кроме того, в графе «выслуга лет» у них стоит ноль. В время, как у всех этих бойцов, они сейчас отсчитывали свою выслугу лет с 2014 года, то есть уже почти 9 лет. А кроме того, по законам этих республик, там год за 3 считался, то есть у них у всех выслуга лет 25 почти, и многим уже пора на пенсию. И выясняется, что Министерство обороны совершенно не собирается эти народные милиции больше как-то содержать, культивировать в ней... У них какой-то дух и так далее.
Это я думаю, что обидели людей вредители, которые засели в некоторых структурах, как учат нас и Стрелков, и Пригожин.
Да, причем мы даже знаем, так сказать, кто у нас главный вредитель. Сейчас мы к этому вернемся. Да? Потому что мы же знаем, что спецоперация Z была начата по инициативе Джозефа Байдена. Это он развел и кинул Владимира Владимировича Путина, заставив его действовать таким образом. А до этого Запад сознательно сорвал реализацию Минских соглашений, чтобы Кремль начал спецоперацию Z. И тем самым изолировал и маргинализировал Российскую Федерацию. Знаете, еще давно, несколько лет назад, я в некоторых околокремлевских кругах услышал версию, что федеральные округа были созданы в России в начале нулевых годов для того, чтобы расчленить Россию именно по их границам. Тогда я позволил себе недоуменный вопрос тому человеку, который мне изложил эту версию. Ведь мне казалось, что инициатором создания федеральных округов был Владимир Владимирович Путин. Значит ли, что он действовал по американскому сценарию расчленения Российской Федерации? Я услышал в ответ версию «да». Ну, федеральные округа были придуманы еще в конце Бориса Николаевича Ельцина. Да, действительно так, я это подтверждаю. Но по инерции на своем первом сроке Владимир Владимирович Путин действовал во многом в рамках американского сценария расчленения. Просто не отдавал себе в этом отчет. А потом он...
Почему же, когда он прозрел, он не отменил округа?
А не так и остались. То есть реальной власти у полпредов не появилось. Насколько я помню, у меня, конечно, память не такая хорошая, как у многих представителей окружения господина Путина и его самого, но я помню, что федеральные округа создавались тогда с одной единственной целью – лишить губернаторов, тогда еще серьезных политиков, сейчас уже без иронической усмешки о понятии губернатор в РФ и говорить не приходится, тогда это были серьезные фигуры, избранные народом, мы все их знали. Вот сейчас мы очень мало кого знаем из губернаторов.
Правда, ну да, иных уж нет, а далече у нас тот же самый, например, губернатор Фургал, сильно далече. Да, попытавшись стать самостоятельной фигурой.
Сидят в основном, да. Мы знаем кого? Сергея Семеновича Собянина и Рамзана Ахматовича Кадырова. Это мы помним твердо. Но и тот, и другой гораздо-гораздо больше, чем губернаторы. Но еще мы знаем Александра Дмитриевича Беглова, но в основном благодаря нечеловеческой борьбе с ним Евгения Викторовича Пригожина, обвинившего его в государственной измене и в чем только не. А тогда губернаторы были серьезные люди, они контролировали региональных силовиков. Им де-факто подчинялись местные ФСБ, МВД. И вот чтобы это все истерику прекратить, всю эту вольницу, нужны были федеральные округа и переподчинение полпредством силовиков, которые замыкались бы только на Кремль, что и произошло. Губернаторов лишили какого бы то ни было самостоятельного силового ресурса. Но все это, в конечном счете, как мы теперь знаем, придумали американцы. Поэтому диверсантов полно. На самом деле, милиции ДНР и ЛНР, на мой взгляд, унижают не только в силу влияния внутреннего врага, но и потому, что Кремль опасается всего, что связано вот с этой вольницей, так называемой русской весны. Вот со всем этим бардаком, который царил в этих регионах до формального присоединения к РФ, который во многом остается, но вот никакие, так сказать, несанкционированные силовые структуры, никакие силовые структуры, обладающие каким-то внутренним ресурсом легитимности, думающие, что они борются за что-то, на самом деле они просто подчиняются кремлевским приказам, а иногда и прихотям, Кремлю в принципе не нужны. На каких бы идеологических позициях эти люди не стояли. Сначала спецоперации Z, народные милиции ДНР и ЛНР нужны были как пушечное мясо, которое отправляют на передовую, они вызывают на себя, выявляют огневые точки противника, как это называется, если по ним начинают стрелять, соответственно, этим отвечает российская артиллерия и так далее. Но сейчас вместо ДНР и ЛНР пехоты появились мобилизованные, они же мобилизанты, теперь они пушечное мясо. Их-то обещали отправлять на 3-4 линию, но отправляют на передовую. Ну, не говоря уже о заключенных в рядах Вагнера, которые тем из них, кому посчастливилось сдаться в плен, вот пара таких людей, но уходящие не на этой неделе, почему она еще не уходит, не будем забегать вперед, дали интервью Нью-Йорк Таймс, где рассказали, как все бывает, так сказать, что из десятка пошедших на передовую спасаются 1-2. И, собственно, их для этого используют практически без оружия, уж точно безо всякого обучения. Но, собственно, вот эти милиции стали не нужны, их сплавляют. Это, собственно, вызывает глухой ропот, уже не такой глухой во всем этом активе русской весны и спецоперации Z в фан-клубе, где становится все более понятно, что инициативников не берем. Этот принцип, который исповедовал Владимир Владимирович Путин с молодых ногтей, когда ему это объяснили в какой-то приемной КГБ, я уж не знаю, был ли он там на самом деле, ведь он уже служил в морской пехоте. Вы слышали об этом?
Да, конечно, он же морпех, да, Семперфай и все такое, да?
Я думаю, что скоро станет известно о каком-то тайном полете в космос, в котором участвовал Владимир Владимирович Путин, он будет задним числом награжден звездой Героя Советского Союза и так далее. То есть чего только не узнаешь в процессе конструирования собственной истории. Вот на этом фоне, кстати, кажется, была в очередной раз разгромлена элитная 155-я бригада Тихоокеанского флота под Угледаром. И чем фан-клуб спецоперации Z обрушил гром и молнии на генерал-лейтенанта Рустема Мурадова, командующего группировкой «Восток». Там. Вот он, становится понятно, что как воевали год назад, так и воюют. И здесь очень резко актуализировалась тема в смысловом, я бы сказал, эстетическом пространстве спецоперации Z, а также навоза тема носков.
Носков.
Да, сначала Джон Кирби, который представитель Совета по национальной безопасности США, самонадеянно заявил, что Владимир Владимирович Путин ротирует, то есть меняет генералов так же, как сам господин Кирби меняет носки. Это заявление очень двусмысленное, поскольку
да, он, абсолютно. Не
ротирует, он не ротирует генералов, он просто переставляет их с одного места на другое, но это все те же самые генералы, и они, никто из них никогда не идет фактически на понижение. То есть тем самым господин Кирби намекает на то, что он все время ходит в грязных носках.
То есть с левой на правую, с правой на левую.
Да, да, то есть какой-то очень, да, такой с гигиенической...
Иногда как варежки применяет, ну и так далее, не будем дальше говорить.
Да, ну варежкой щелкает, да, так сказать, но это все заставляет вспомнить культовый анекдот. Несколько неполиткорректный, но рассказать его все-таки в эфире можно, про Петьку и Василия Ивановича, как... Ну, таких анекдотов несколько, так сказать, там, как Василий Иванович спрашивает у Петьки: «Петька, где мои носки?» «Да вон, Василий Иванович, в углу стоят». Или, да, сказать: «Василий Иванович, у тебя носки пахнут больше, чем, круче, чем у меня». Ну, конечно, Петька, я же старше. Но здесь еще тема носков, как сакрального образа спецоперации Z, возникла в риторике Евгения Викторовича Пригожина, который обрушился в очередной раз публичной критикой на военное руководство РФ, на Министерство обороны и Генштаб, который для этого, впрочем, он использовал эвфемизм «военная бюрократия». Сказал, что если бы не военная бюрократия, мы бы взяли Бахмут еще до Нового года. Да, кстати, мы начали говорить о том, что Бахмут – это центр восстания до вот этого перерыва небольшого литературного, который у нас возник из-за сбоя связи, что там было восстание, вон там был эпицентр восстания Кондратия Булавина, и там же была одна из первых политических стачек в России в начале 20 века. Поэтому тут законопатить Бахмут и переименовать его в Артемовск – это дело чести, доблести и геройства, как и для украинских войск этого ничего не дать сделать, несмотря на то, что западные партнеры уже не раз призывали Украину Бахмут сдать и отказаться от больших потерь. Там Евгений Викторович сказал, что если бы не Министерство обороны, грубо говоря, я несколько утрирую высказывание, то мы бы уже на сегодняшний день полоскали носки в Днепре. То есть опять возникли эти самые носки. Из чего можно догадаться, что никто и носки до сих пор нигде ничего не полоскал. И смысловая линия, идущая от Василия Ивановича Петьки к Джону Кирби, в общем, становится одной из этико-эстетических доминант спецоперации Z на ее навозной стадии, что тоже... Да. Поэтому не случайно. Сейчас будут большие мероприятия, связанные с годовщиной спецоперации, и администрация президента уже РФ разослала методички в регионы с призывом организовать большую сеть по вязке носков для фронта.
Ну вот. Да, ага. Носки. Так это поэтому... плановая... А может, это плановая замена носков идет?
Да, носок, мне кажется, это плановая ротация носков. Да. Но это прямой ответ Джона Кирби, я думал, что он это и спровоцировал. Может быть, там был вполне точный перевод. Сейчас, кстати, вы знаете, что принят закон, согласно которому при использовании русского языка как государственного РФ запрещается употреблять англицизмы, всякие иностранные слова, заимственные слова, если у них есть русские аналоги.
Ой, ну это запросто. Адмирал Шишков, это все, его только полистать и все... Шишкова, Шахматова, Шаховского.
Да, там же масса всяких источников. Чем Владимир Иванович Даль, я помню, очень занимался созданием русских синонимов. Но это сильно ударит по Владимиру Ивановичу Путину тоже. Потому что он любит слова типа субстантивный, эксклюзивный, инклюзивный, субстантивный. И вот всякие такие, после чего за ним начинают повторять все чиновники. Господин Лавров, Песков, потому что так принято. Ты должен говорить что-то, что ласкает слух верховного главнокомандующего. В этом твоя главная миссия как чиновника в эту эпоху. Вот, так что с носками, да, собственно, будут вязать носки, а ферма веников не вяжет. Вот ферма веников не вяжет, ферма делает гробы, известный слоган, да, который в известной степени относится к спецоперации Z. Я в какой-то момент понял, что первая его часть, в общем, в какой-то степени гарантирует безопасность Алексея Алексеевича Венедиктова, вам не кажется?
То есть там прямо... Да, да, а вот а то спрашивают, что это его не повязали еще. Ну, вот, да, вот, да, там да, все да. дело, да. Да. Правильно, да. Марат, президент не русское слово, но это русское понятие. Не надо путать русские слова и русские понятия.
Естественно, поскольку мы живем не по словам, а по понятиям.
Конечно.
Хотя, да. как учил у нас Андрей Александрович Клишес, один из самых влиятельных РФ-юристов, высшей правовой силой РФ обладает слово президента, но еще более высокой правовой силой обладают, безусловно, понятия. И поэтому давно уже пора, так сказать, провести общенациональный референдум, на котором будут одобрены понятия.
Тут я еще основные понятия. Это изменения введены в основные понятия Российской Федерации, да.
Да. Да, да. И слово «федерация» дано иностранное, да, сказать.
Тут что, в общем... Да, да, надо придумать, да, да, надо, конечно, найти, да, да. Да, да, да.
Вот, возвращаясь к литературе, вы обратили внимание, конечно, как и все, что поскольку теперь нам не дают возможности читать, в РФ не будет возможности читать аутентичные книги, переведенные с иностранного, потому что лицензии больше не дают, теперь книги будут задаваться в пересказе. И первым объектом становятся, конечно, становятся мемуары принца Гарри, герцога Сассекского, который в пересказе выходит под названием «Запасной», ну, «Запасной» — это нормальное название. И с чем я подумал, что вот это, кстати, по-гречески, вот этот пересказчик, человек, который что-то пересказывает, называется «офигитис».
Есть такое греческое слово?
Да. Да. Поэтому все это, безусловно, совершенно офигительно. Ибо в пересказе я давно, один наш с вами коллега еще много лет назад сказал мне, что вот он с большой тоской прочел «Войну и мир», и когда дочитал, наконец подумал, что надо все это дело в 4 раза сократить и поменять заголовок.
Ну да, да, все правильно, да.
На подходе к этой методологии мы и находимся. Кроме того, можно же делать сиквелы, да, сказать, там, например, пересказать какие-нибудь следующие части Анны Карениной, что там было, после того, как она бросилась под поезд.
Ну да, это этим вообще-то занимаются, но кратким содержанием я вот просто... Однажды я видел пример такой, когда учился в институте, и в курилке, когда еще были они, библиотеки иностранной литературы... Я слышал, как за одну сигарету примерно 10 минут наши переводчики-итальянцы один другому из нашего института пересказал за 9 с чем-то минут божественную комедию Данте. Просто да, это было гениально, гениально теперь, да.
Вот эта специальность должна получить официальное наименование «офигитель».
Офигитель, да. Офигитель, да.
И, знаете, тут ведь, помните, были такие...
Институт такой офигитис, да, должен быть.
Да, 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 театральный, конечно, офигитис, да. Да. Почему бы нет? Все нужно, так сказать, вообще провести укрупнение учебных заведений, как ведь сейчас Российская Федерация гордится тем, что, ну, раньше утверждалось, что в результате спецоперации Z получено контроль над природными ресурсами, всякими полезными ископаемыми, объем 12 триллионов на общую сумму $12 триллионов, и даже Дмитрий Анатольевич Медведев недавно это получил. А сейчас стало известно, что еще 44 тысячи произведений искусства захватили РФ войска в разных музеях и приравненных к ним учреждениях на аннексированных территориях. И, видимо, еще смена музейного руководства, которое идет достаточно последовательно, связана с тем, что надо куда-то пристраивать эти 44 тысячи произведений искусства. А, видимо, прежнее музейное руководство было не вполне готово пойти на там, такие брутальные акции. Да, но вот в связи с этим пересказом и офигительством, и офигительным, я вспомнил, что уже давно существовало культура издания таких книг для чайников, например, там, условно,
Кант для чайников. Компьютер для чайников, астрономия для чайников.
Для чайников, да. Двух словах, да, коротенько излагалось. Ну, вот, и в связи с чем, кстати, были упреки в свое время в мой адрес, они постоянно возникают, что Белковский вещает из каждого утюга. И с этим, сидя в себя в релокации, я, кстати, подумал, что офигитис, это действительно прекрасный бизнес для меня, я могу пересказать много книг достаточно быстро своими словами, и никто не заметит разницы. Вот если я придумал стартап для утюгов. Ну, так, в утюг вставляется аудиоустройство, из которого я вещаю, из каждого утюга, из утюга Bosch. Я даже придумал рекламный слоган для этого проекта. «Вы гладите одежду, я глажу вас». Потому что я много раз говорил, что моя риторика успокаивает, а многие мои друзья неоднократно говорили, что под меня очень легко засыпать. То есть, что я там говорил, уже они не помнят, но то, что удалось заснуть быстро, вот, слушая мои программы, это действительно так, что в наши тяжелые времена, согласитесь, не так немаловажно.
Это тем более важно, что сейчас исчезают одни за другим медицинские препараты. Так как у нас уже чай скоро потом, будет конечно. Нечем лечить зубы, я уже не говорю о потере Виагры, вот, то любой заменитель препарата, он как-то должен цениться особо.
Да, так вот, сейчас завершая тему с утюгами, я могу сказать, что так же можно сделать аудиоустройство для чайников. То есть покупаешь чайник какой-нибудь, ну, иностранного чайника уже не купишь, но в Российской Федерации, ну, какой-нибудь из дружественного производства дружественных стран китайский чайник, начинаешь кипятить воду, и тут, чтобы тебе было не так, тут начинает Белковский вещать из каждого чайника, а не только из каждого утюга, поэтому прошу рассмотреть, что называется, призываю инвесторов обратить внимание на эту идею стартапа и можете им заняться. А с медицинскими препаратами, конечно, ну, во-первых, начнем с зубов, правильно? Ведь в чем главная цель коллективного Запада? Это сделать Россию беззубой.
Вот.
Перед лицом нарастающей агрессии США и НАТО.
Вот.
С использованием Украины. В связи с чем, как мы знаем, в России исчезают анестетики. Вот. И, значит, правда, есть какие-то отечественные аналоги, но там нужно в 3-4 раза больше доза. И, соответственно, значительно больше времени, чтобы
лечить. А какие, интересно, у нас аналоги отечественные анестетиков, кроме кувалды Пригожина, интересно?
Кувалда Пригожина – это универсальный анестетик на все времена. И вообще, это тоже хороший эвфемизм. Как были эвфемизмы там обнулить, помните, у нас было потом припарковать и подземный паркинг, как эвфемизм для могилы, так и здесь, да, действительно. Да, сегодня анестезировано там, так сказать, 150 бойцов и вражеских сил, предателей и иностранных агентов. Вот. Потом, кроме того, исчезают еще цемент, из которого делаются зубы, насколько я понимаю, буры и все прочее, прочее. Поэтому, так сказать, да, вот, чтобы Россия не стала беззубой, на мой взгляд, решение очевидно. Надо делать зубы из той самой соли, за которую в рамках проекта
«Солидар». У меня другое предположение есть про то, куда ушел цемент для пломб и для всего остального, стоматологический, для изготовления зубов дракона, тех, которые укрепления там. Последние запасы ушли вот туда, на строительство линии обороны.
Нет, и здесь действительно, вот как это прекрасный способ решения проблем с дефицитом вооружений в российских войсках, и особенно со снарядным голодом, это зубы дракона. Кроме того, здесь можно объединить Министерство обороны и сельского хозяйства в одно. И вообще, Министерство сельского хозяйства не случайно его возглавляет Дмитрий Николаевич Патрушев, сын Николая Платоновича Патрушева, ближайшего соратника Владимировича Путина. Ведь в последние годы было много разговоров о том, что Николай Платонович, Дмитрий Николаевич, младший, да, сельхозминистр, является, если не кандидатом, в преемнике Владимировича Путина, то ключевым членом той команды, которая когда-нибудь, если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, как пел Булат Шалыч Акуджава, когда придет на смену Владимир Владимирович. Потому что Министерство сельского хозяйства становится все более важным. Здесь помимо того, чтобы обеззубить Россию, еще стоит задача с Виагрой, это, сказать, просто полностью Россию дебилизировать. Потому что как раз прекращение поставок, то есть деинтеллектуализировать страну, поскольку прекращение поставок Виагры в РФ совпало с публикацией в журнале The Health, исследование Кливлендского университета, согласно которому регулярный секс повышает IQ, интеллектуальный уровень человека.
Поэтому, оглупление, значит.
Да, оглупить русский народ. Не только обеззубить, но сделать Россию беззубой, но и сделать принудительно Россию глупой. Вот именно со всей с этим связано прекращение поставок Виагры. Правда, уже грозятся заменить Виагру российскими аналогами, но мне кажется, что российские аналоги в основном будут направлены на формирование возбуждений и, соответственно, реакции при взгляде на Владимира Владимировича Путина или что-нибудь такое, или выслушивание его голоса. Вам так не кажется? Тут поэтому немножко сексуальные приоритеты РФ человека сместятся. Это никак не может считаться ни в какой степени ЛГБТКВ+.
Нет. Это серьезно, скрепно и правильно. Да.
Владимир Владимирович Путин, безусловно, не может считаться мужчиной в традиционном смысле этого слова. Он существо более высокого порядка. В нем диалектически снято противоречие между полами. Я не хочу сказать, что он андрогин, это было бы тоже
перебор. Нет, 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 андрогин это слишком пошло и просто.
Ну да, но Владимир Владимирович, безусловно, он всеохватен, он вмещает в себя все. Хорошее, что может быть в русском человеке, значит, самые разные проявления тоже, и поэтому возбуждение при виде Владимировича Путина, оно носит сверхэротический характер, метаэротический. К тому же, понятно, что удар с этой Виагрой был нанесен прямо в преддверии Масленицы последнего периода, когда РФ человек может расслабиться. Но, с другой стороны, а потом уже наступает Великий пост, который напоминает, кстати, нам о том, что, по данным ряда исследователей, россияне, их не так уж должна интересовать сексуальная ориентация, поскольку у многих россиян она универсальна. Они придерживаются постсексуальной ориентации, что открывает нас к Великому посту. Но что такое постсексуальная ориентация? Это секс, когда в прошлом есть. Вот это
да, пост. Да, да. Да.
А поскольку мы вообще живем в ретротопическом способе мышления, когда и обожествляем наше прошлое, условно, да, сказать, идеализируем его всячески, ища там образцы для настоящего и будущего, вообще хотим уйти в прошлое как можно быстрее, то, так сказать, постсексуальность, безусловно, есть важнейшая опора современной Российской Федерации во всех смыслах, и уж, конечно, это важнейшая скрепа. Потому что западные люди не могут понять, что никакая вера, в общем, русскому человеку не нужна.
Вот поэтому, действительно, это уже достаточно давно, поскольку наше телевидение, например, оно глубоко порнографично, но в худшем виде порнографии того, который без секса. Вот. Mm-hmm. Она давно порнографична, и просто уже процесс идет.
Процесс идет. В том смысле, что когда человек зависает на, так сказать, русском телевидении, ему очень сложно оторваться. И, так сказать, тем самым он избавляется от многих других зависимостей, которые могли бы его подвести в этом смысле. Но возвращаемся к зубам из соли.
Понимаете?
Да. Действительно, ведь это огромные запасы соли, которыми владеет Россия в Бахмуте, и которыми она уже владела в Солидаре. И вся наша солидарность может привести, когда у человека зубы из соли, из каменной соли, они, и то, во-первых, решается проблема, все-таки употребляет русский человек хрен с солью или без, как известно, ясно, что с солью по определению. Mm-hmm. К тому же можно не покупать в магазине хлорид натрия, а прямо подсаливать в процессе поедания. И вот это, что свежий огурец становится соленым прямо у тебя во рту. На мой взгляд, это прорывная технология, которая в рамках технологического суверенитета Российской Федерации и обеспечения приоритетов продовольственной безопасности, за которую отвечает все то же самое Министерство сельского хозяйства, чрезвычайно важно все это, чрезвычайно актуально. А кроме того, возвращаясь к Виагре, действительно, можно перевести это из медицинской сферы в сельскохозяйственную. Ведь есть многочисленные афродизиаки, то есть вещи, всякие продукты виагрического действия, которые не являются синтетическими продуктами. В этом смысле они полезны значительно для здоровья более, например, сельдерей. Чего бы не объявить программу массового выращивания сельдерея, особенно плодородных землях, да, аннексированных территорий. Да. Вообще пора перейти к натуральному хозяйству в этом смысле, то есть дать возможность всякому россиянину выращивать сельдерей вместо Виагры. Потому что становится все более понятно, что натуральное хозяйство – это единственная альтернатива ЛГБТКВ+ хозяйству. Есть, ну, только конечно, два полиса.
Да,
полис,
да,
мирового хозяйства натуральный и как бы гей-хозяйство. И коль скоро мы хотим от этого уйти, от второго категорически, то, значит, натуральное хозяйство – это самое оно.
Вообще, действительно, и вот все последняя часть нашего разговора, она, конечно, укрепляет в необходимости Министерства обороны сельского хозяйства. Да. Это будет очень, это важнейшее министерство.
Да, причем больше того, даже ну, надо перегнать Министерство сельского хозяйства в Министерство натурального хозяйства. К тому же мы знаем, что слово «хозяйство» является тоже эвфемизмом определенного понятия. То есть это фаллическое mm-hmm. хозяйство. Mm-hmm. Да? Поэтому натуральное хозяйство – это хозяйство натурала.
Да.
То есть поэтому Министерство, да, обороны, Министерство обороны, итак, Министерство обороны натурального хозяйства, что это означает? Это система защиты, ну, определенных органов чувств, скажем так, истинного россиянина. Вот, опять же, все той же злокозненной агрессии превосходящих сил США и НАТО. То есть США и НАТО хотят сакрально кастрировать русского человека, но Министерство обороны натурального хозяйства не дает этого сделать. Не дает
это сказать, тем более что-то будет важно, когда закончатся вот эти самые раковины для хоккеистов, для других участников ну, такого контактных видов спорта, они закончатся для предохранения, да, хозяйства. Да,
да, вот. В результате 10-го пакета санкций также Российская Федерация лишится импортных унитазов и биде.
Да, совершенно
это,
все.
Это удар в самую интеллигию, как сказали бы наши друзья-философы, потому что ведь правление Владимировича Путина начиналось с сакрализации сортира, как того места, где надо мочить. Со временем, правда, умягчение нравов в политических, околополитических сферах привело нас к термину «увлажнять» вместо «мочить». Было так предложено, что не мочить в сортире, а увлажнять в сортире. Но потом снова нравы испортились, опять же, из-за дурного влияния нас англосаксов и постоянных попыток расчленить Россию хоть как-нибудь и оскопить русского человека в самом широком смысле этого слова, как физически, так и духовно. А поэтому «мочить» возвращается, но из чего же теперь будет состоять сортир? Если не будет в нем унитазов и биде, он будет состоять из дырки в земле. А дырка в земле – это, собственно, сакральный механизм взаимодействия русским человеком с подземным миром.
С нашей сферой, которая... Станическая, да.
И вот сейчас мы знаем из расследования ряда СМИ и агентов, типа проекты важной истории, кто-то из них, по-моему, уже запрещен в России окончательно, я не помню кто, но сейчас это очень почетно быть запрещенным в РФ, да, и, скажем, все они запрещены в России. И они рассказывали нам на этой неделе про... поезда, что Владимир Владимирович Путин пересел с самолетов на поезда на бронепоезд. Ну, мирные люди, у нас бронепоезд. А мы с вами это и предсказывали, Сергей Александрович, помните, когда
Путин... Конечно, это первый шаг, да. Первый шаг к метростроительству межконтинентальному.
Золотые слова. Там просто, конечно, следующий шаг – это начать перемещаться в подземном пространстве уже, да? Полностью переходить в подземное пространство вместе постепенно со всем народом. Да? Как писал великий русский поэт Игорь Моисеевич Артеньев, сжимая верную лопату, с трудом как-то стремглав уходит в глубину. Действительно, вместо обычных железных дорог, где под поезд может броситься любая Анна Каренина, особенно в пересказе для чайников и утюгов, тут русский человек, так сказать, постепенно будет перемещаться на метро по всему пространству. Например, сел в метро в Москве, вышел там где-нибудь в Екатеринбурге или Хабаровске, что заставляет вспомнить, кстати, и в контексте Турции. Это важно вспомнить известный позднесоветский анекдот, когда, наконец, по советскому телевидению начали рассказывать про угоны самолетов, относящиеся не только к враждебным нам странам, но и к Советскому Союзу. Ну, как анекдот, как в кабину машиниста поезда метро врывается группа террористов и говорит: «Гони в Турцию». Машинист отвечает: «Ребята, а как в Турцию-то я погоню? Вариантов нет, как вы себе представляете? Ничего не знаем, гони в Турцию». Ну, перепуганный насмерть машинист берет свое, как называется это устройство, микрофон и говорит: «Мы пассажиры, по техническим причинам вместо следующей остановки парк культуры, следующая остановка Турция».
Да, вот, следующая остановка, да, Стамбул.
Да. Так вот, собственно, на метро и будет перемещаться российский народ. И здесь пример вам покажет Владимир Владимирович Путин. И все хтонические энергии, так сказать, мобилизованные абсолютно, проявят себя в полном объеме, потому что тогда уже станет не страшно, уже не страшны никакие военные обстоятельства.
Да? Вот на самом деле, да, да, вот на самом деле, за что преследуют и объявляют кем угодно Дмитрия Глуховского.
Да, да, да.
Ведь вот истинные причины, хочу напомнить всем вам, дорогие друзья. А не да, какие-то там высказывания и так
это
далее.
Постапокалиптическое метро, конечно. Кроме того, на этой неделе тут, опять же, враждебные средства массовой информации выдвинули версию, что компания «Трансинжстрой», которая занимается строительством метро, а по некоторым главным сведениям ее главный бизнес все-таки это строительство бункеров и укрепрайонов, ну кому же еще, как не метростроителям это делать, как-то аффилировано с членами семьи генерала Герасимова. Он же генерал Герасим, легендарный начальник генштаба и командующего силами навоза. И кстати, в этом смысле термин «унавоживать» приобретает совершенно особое. Кроме того, уход... Да, ясно теперь, что генерал Герасим не мог не оказаться во главе СВОЗа, потому что все-таки корпорация, которая строит подземные сооружения, приобретает, она становится в современной России уже главнее «Газпрома» и «Роснефти» вместе взят. Кстати, еще по одной версии, сейчас очень идет работа над модернизацией укрепрайона подземного бункера в Межгорье, в Башкирии. Это Белорецкий район Башкирии, если я ничего не путаю, там рядом находится горнолыжный курорт Абзаково, где часто бывал Владимир Владимирович Путин, не случайно, потому что именно рядом с этим Абзаковым находится гора Ямантау, а в горе Ямантау бункер Межигорья, рассчитанный там на очень значительное количество представителей правящей элиты. Он начинал строиться еще в советское время, как всегда, потому что все, что, чем располагает путинская Россия, начиналось в советское время, с нуля ничего не создано. Именно поэтому такая нарастающая апология прошлого в этой постсексуальной реальности. И недавно Владимир Ильич ездил на похороны Муртазы Губайдулловича Рахимова, первого президента советско-постсоветского Башкортостана. Это не случайно. Он инспектировал, как идет строительство развития бункеров в Межгорье. Это не только Верхняя Сысерть, Помните, мы теперь знаем, что не Сызрань, а Сысерть. Да, поэтому сейчас чем надо изменить также слово паперть на слово поперть, мне кажется. Как вам кажется?
Паперть, конечно, да, да.
Когда Воробьянинов не протягивал руки и не стоял на паперте.
Да, да. Здесь уточняющий вопрос от Ашота есть. А как связаны ли метрострой и метросексуальность?
Безусловно. Вот это русский народ идет от доминирования постсексуальности, то есть когда секс в прошлом, вот к метросексуальности, потому что этот, особенно в отсутствии Виагры, это важно, это возникновение сексуального возбуждения и влечения при погружении под землю. Это и есть метросексуальность. Понятно, что здесь есть опасные параллели и с некрофилией, и игрой на грани этого всего.
Да? Нет, не надо путать. Я думаю, что на кафедрах философии это объяснят всю разницу.
Да. Ну, с другой стороны, а что такого плохого в платонической некрофилии? Помните, что такое пассивный некрофил? Есть такой эвфемизм. Пассивный некрофил – это труп. Когда, собственно, многонациональный народ спустится с небес уже не на землю, а под землю, фактически будут уравнены живые и мертвые. Что есть важнейшая сакральная задача русской цивилизации по Александру Гельчу Дугину.
Ну, кстати, в общем, да.
Илон Маск очень мощно выступил в поддержку нас с вами, нашего с вами креативной группы Бунтмана Белковского, потому что он, выступая на конференции в Дубае, признал правомерность полицивилизационного подхода. Значит, я вообще считаю, что наступающая эпоха возвращения полицивилизационный подход возобладает, что будет признано, что человечество все-таки состоит из нескольких цивилизаций, и Вавилонскую башню именно поэтому построить нельзя ни на какой стадии истории этого человечества. А что лежит в основе каждой цивилизации в конечном счете? Лежит религия. Ну, это мысль совершенно не нова, она многими теоретиками цивилизационного подхода выдвигалась, включая моего любимого Арнольда Тойнби, и тем самым будут созданы предпосылки для возвращения человечества религиозного сознания на совершенном уровне. Это я уже говорю безо всякой мета-иронии, чтобы да. было понятно.
У нас еще вот проскользнуло совпадение, по которой абхазские начальники появляются здесь ровно 22 февраля. Может быть, это как-то связано просто с солидарностью абхазско-российской или с чем-то другим?
Да, и начальники Южной Осетии в лице президента Алана Гаглоева тоже появляются, а завтра, 17 февраля, прибывает, кажется, Александр Григорьевич Лукашенко. И поскольку надо как-то объяснить, что спецоперация Z оказалась не столь успешной и дошла до стадии навоза, возможно, придется расширять Россию как-то по-другому. И присоединить к ней окончательно Абхазию и Южную Осетию, не только де-факто, но и де-юре. И, возможно, вот как раз вокруг годовщины ДНР и ЛНР, которая отмечается 21 февраля в формате послания президента Путина Федеральному собранию, еще раз обратим внимание, что послание читается не в годовщину своза спецоперации, которая может восприниматься неоднозначно, а в годовщину принятия решения о спасении Донбасса путем его уничтожения 21 февраля. Да, и тут, чтобы показать, что все-таки Россия расширяется несмотря ни на что, тут можно к ней что-нибудь еще присоединить и еще поплотнее прижать Белоруссию к любящей груди, Белоруссию к любящей каменной груди. Я не думаю, что произойдет полное слияние РФ и РБ, но какие-то мощные новые интеграционные инициативы вполне вероятно будут объявлены, и тогда, 24 февраля уже, за годовщину непосредственно блицкрига, несколько затянувшегося, ответом на вопрос, чего добились за этот год, будет совершенно очевиден, как чего добились. Мы присоединили Абхазию и Южную Осетию благодаря спецоперации Z, и уже почти присоединили Беларусь. И вы задаете еще какие-то вопросы, что там на украинских фронтах и под Угледаром, где, кажется, разгромили значительное количество российских войск.
Но мне кажется, это далековато все-таки стоит от очевидных для любого россиянина даже самых малых целей спецоперации. Все-таки это далековато.
Нет, ну как ночку? Нет, во-первых, естественно, главное достижение спецоперации, не устанем это повторять, это спасение РФ. Ну и раскрытие совершенно этих хтонических подземных возможностей, которые без спецоперации никогда бы не раскрылись. Да, помимо газификации РФ, которая никак не удается, наконец будет, все российские города будут обеспечены метрополитеном, независимо от количества населения в них. Но Наджи предполагал, что Россия расширится за первый год спецоперации. Она и расширилась. Во-первых, она аннексировала 16% украинской территории. Во-вторых, присоединила что-нибудь еще совершенно бескровно Абхазии и Южной Осетии. Да и вот и Белоруссия вот-вот упадет перезревшей грушей к нашим плодам. Нет, поэтому результаты огромные. А как они причинно-следственно между собой связаны, это уже не важно.
Ну, тогда убедили. Убедили, Станислав Александрович, убедили.
Так вот, Сильвио Берлускони озвучил очередной план Владимира Владимировича. Я убежден, что это план. Ну, я не убежден, конечно, я склонен полагать, скажем, мягче, что это план, хитроплан очередной Владимира Владимировича Путина. Есть аэроплан, ну, есть хитроплан. А вот хитроплан, господин Берлускони сказал, что Запад фактически должен признать эти 16% украинской территории за Россию, а взамен завалить Украину деньгами, причем такими не очень нехилыми, 6-7 триллионов долларов на создание страны с нуля. Вообще концепция создания страны с нуля, да, это правильно, и мы с вами уже говорили в нашем седлявом шоу, что огромным преимуществом Украины в результате, огромное преимущество стоит в том, что в результате не войны, она получает возможность стать восточноевропейским полигоном глобальных трендов, избавившись от всего советского инфраструктурного наследства, которое тянуло ее вниз, а заодно от олигархического класса, который это наследство контролирует. Но здесь Берлускони очень четко транслирует монетократическую, маммонократическую философию Владимира Владимировича Путина и российской правящей элиты. Украина должна продать аннексированные территории. Вот так она их и продаст. Да, потому что тогда любой Владимир Александрович Зеленский типа сможет сказать, ну да, мы, конечно, поступились этим сухопутным коридором на Крым, не самим Крымом и Донбассом, но мы получили столько бабла, сколько не получили бы никогда, ни при каких обстоятельствах. И, в общем, это того стоит. А почему еще 6-7 триллионов? Ну, потому что у Сильвио Берлускони молодая жена, я думаю, что он рассчитывает на большие расходы. Какие расходы? На где-нибудь на 10-15% этой суммы тоже должен рассчитывать. Тем более, хотя дону Сильвио 86 лет, его только не вот на этой неделе оправдали по обвинениям в организации секс-вечеринок Бунга-Бунга.
Ну да, это просто четвертая юность, это нормально все.
Да, но по версии его врачей он технически бессмертен. Поэтому у него еще долгая жизнь впереди, не только до 120, деньги нужны. А когда ты больше не во власти, то как же еще получать деньги, если не за счет программы восстановления Украины?
Да, конечно, это любопытно. И Сильвио Берлускони, конечно, это человек значительный. Слушал я его однажды. Он потрясающий человек, потрясающий. Он за пять минут уничтожит любого противника. Просто пять минут ему требуется.
Однажды я смотрел своими глазами, сидя в одном итальянском кафе, его дебаты с его оппонентом на выборах Романо Проди.
И да, здесь я тоже. Да.
Как бы я ни относился к Сильвио Берлускони, он сказал, что он просто победил не по очкам Романо Проди, хотя на Романо Проди были эти самые очки, а нокаутом. Mm-hmm. Это было настолько очевидно даже для человека, который не очень хорошо владеет итальянским языком, типа меня, что там, так сказать, вопрос о том, кто победит на выборах, после этих дебатов больше не стоял. Точно так же, как я помню дебаты с участием генерала Лебедя в Красноярском крае, которые тоже снимали все вопросы. Кстати, 24 февраля, странным образом, Большой театр, который давно замечен недостаточной лояльности, Владимир Георгиевич Урин, директор Большого, даже подписывал какие-то крамольные бумаги в самом начале спецоперации Z, кажется, да, нет? Если я ничего не путаю.
Что-то я не помню, но ничего.
Вызывы что-то остановить, что-то звучали. Он выпускает 24 февраля «Лебединое озеро» в чистом виде.
Ну, это наглость вообще-то.
А, и у меня родилась режиссерская концепция. Помните, с вами говорили про черного лебедя и черных лебедей?
Да.
Так вот, и надо выпускать черных лебедей. Вот, танец черных лебедей должен быть в основе. В постановочной
маленьких, маленьких черных лебедей.
Да, черных лебедей. Там у нас в представительстве Афро-Российской империи был черный генерал лебедь. Но здесь, поскольку это маленький лебедь, это должны быть черные полковники. То есть все укладывается в одну кучу. Танец черных полковников. Лебедей.
Да, очень хорошо.
Это был бы мощнейший месседж всей русской культуре, еще недостаточно упраздненный в самой России и всему мировому сообществу в целом.
Вот, кстати, сейчас вы подскажете, и закроют Большой театр просто завтра.
Помните, или с понедельника. Анекдот, что такое малый театр? Это большой после зарубежных гастролей.
Да.
Совсем уже Большой театр, конечно, закрыть не могут, но я на этой неделе понял, с чем связан интерес путинской элиты к Африке. Потому что постоянно идет разговор о том, что мы, так сказать, догоним и перегоним и присоединим Африку. И в конце июля будет саммит «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге. И тут вдруг неожиданно я вспомнил, что все нам давно уже объяснил Андрей Николаевич Ларионов, выдающийся российский экономист и политик. Он давно объяснил, что Валентин Борисович Юмашев, почему Валентин Борисович Юмашев, руководитель администрации президента и зять Бориса Николаевича Ельцина, сделал ставку на Владимира Владимировича Путина как преемника первого президента РФ. Потому что, когда Валентин Борисович Юмашев, будучи ребенком, работал дворником на даче Корнея Ивановича Чуковского, он был завербован КГБ. И вот так как-то прокладывается у Андрея Николаевича Ларионова, Андрей Николаевич Ларионов приложил логическую цепочку к Владимиру Владимировичу Путину. Но становится теперь понятно, что не просто Валентин Борисович был завербован КГБ, а он же вырос на всем этом Бармалее и докторе Айболите, и на маленькие дети ни за что на свете не ходите в Африку гулять, и что Бармалей перевоспитывается и перемещается не куда-нибудь, а в Ленинград, если вы помните. Само, так сказать, слово «Бармалей», оно явно восходит к бармам, да, Венеции Барма и Мономаха, и к Барме и Постнику. Это все абсолютно сакрально, поэтому ясно, что это Валентин Борисович впитал вместе с молоком Корнея Ивановича Чуковского всю эту Африку, и все это пришло, конечно, к Владимиру Ильичу Путину, видимо, он был важной тайной частью сценария транзита власти от первого президента России ко второму и четвертому сразу.
Да, вот как все все-таки проясняется в жизни, если серьезно подойти и если вдуматься во все. Кстати, там еще с Чуковским связана не так далеко расположенная Таврическая улица, которая да. здесь, да, так что там все.
Не помню, там откуда все... взялся Бармалей вообще, он взялся от Бармалейной улицы города Ленинграда, причем Корней Иван Чуковский сочинил миф о том, что Бармалей – это от Бромли, от британского, так сказать, некого джентльмена, по-моему, при дворе Екатерине II. То есть и здесь без англосаксов не обошлось на нашей конкурентной борьбе за Африку. Да. Там мы теснили французов, скорее, чем англичан, но все равно. И ясно, что в Африке, в общем, в конечном счете, когда будет построено все-таки метро непосредственно из Москвы в Банги, Центральноафриканскую республику, она же империя, тут путинизм достигнет своей высшей и последней логической стадии.
Но пока это еще далеко, или это будет стремительно развиваться?
Это будет стремительно развиваться. Ну, имя же у него Российского университета дружбы народов вращает имя Патриса Лумумбы, так что здесь... Ну, и черные лебеди здесь тоже, так сказать. Вот. Опять же, и сам этот подспудный слоган с Россией, с Российской Федерацией на современном этапе развития «Полюбите нас черными», безусловно, свидетельствует о глубочайшем влечении к некому африканскому дискурсу и к неизбежности создания второй священной России на африканских землях.
А введение большего числа черных лебедей в Лебединое озеро не попахивает ли глубоко чуждой нам политкорректностью?
Нет. Ну почему? Это просто свидетельство о демократизации, ротации. В конце концов, всякий, кто ощущает себя черным лебедем, то есть субъектом, способным изменить мировую историю в непредсказуемом направлении, может выйти на сцену и там на Большого театра и танцевать.
Вот заработает большой театр, вот интересно выступать. Причем за деньги, за большие. Может любой там выступать. Это тоже хорошая вещь. Тут у нас, если заканчивать Министерством обороны наше...
Министерство обороны натурального хозяйства, как мы видим.
Да, Министерство обороны натурального хозяйства, то там опять какие-то таинственные гибели. Причем хозяйственных органов, руководителей. Вот дама, руководитель одного из финансовых подразделений Министерства обороны как-то. Потом у нас уже борьба с экстремизмом куда-то зашла, что у нас как-то так с собой кончают люди. Что это такое вообще?
Ну, так, многие знания умножают печаль, как известно. Что еще раз обращать внимание, что не нужны лишние знания Российской Федерации. Книги можно читать в пересказе, финансовые документы тоже. В связи с чем, так сказать, должен быть, как есть институт там, финансового уполномоченного, уполномоченного правом человека. Прав человека не будет, но уполномоченный будет. Так должен быть уполномоченный офигитис Российской Федерации, который будет пересказывать содержание тех или иных финансовых документов, не показывая их никому. На этом будет строиться современный аудитис Российской Федерации.
Аудитис, да. Ну вот это с тем, что декларации вот здесь спрашивали, как вы понимаете, что декларации становятся необязательными, публикации и так далее. Да.
Нужно вообще переименовать налоговые декларации в декларации прав человека. Потому что когда у чиновника или депутата спрашивают, какие у вас доходы за отчетный период, он должен сослаться на права человека и отказаться отвечать на этот вопрос.
А вот, все правильно, да. А в пересказе очень просто можно.
Дальше довериться вот. Финансовому офигитису, который все расскажет, да, правильно?
Конечно.
Рудольф Соловьёва спрашивает, а почему ваш сын не служит в армии, когда он призывного возраста, не призывного даже, а призывного, есть такой термин. На что Владимир Владимирович отвечает, что а он давно уже не в Лондоне. То есть, иными словами, если бы он был в Лондоне, по этой логике, он должен был бы служить. А поскольку он не в Лондоне, то уже не надо.
Да, ну так вот, спрашивает какой-нибудь Сергей Борисович Ведливый Пархоменко, например, а так что там в декларациях? Или, не побоюсь этого слова, ФБК начинает выяснять. Выходит офигитис и говорит, да там все в порядке, да там все нормально, чего вы, ребята? Нет, вот нет, и весь выходит, пересказ.
Нет, выходит офигитис и говорит, нафигитесь.
Нафигитесь, ребята.
Вот и весь ответ. Да. 7 лет, один ответ. Правильно?
Да. Так что...
Хороший слоган, кстати, для президентской кампании Владимира Владимировича в 2024 году. 7 bad, то есть 7 плохих. Breaking 7 bad. Да. 7 breaking bad, один ответ. И этот ответ Владимир Владимирович Путин сам.
Но все-таки давайте так предположим очередной раз, что там будет. 21-е это у нас послание, 22-го собираются для того, чтобы что, переварить, что ли, то, что они услышат 21-го?
Нет, нужно принять еще законы, связанные с ухудшением финансового положения в Российской Федерации. Будут введены, видимо, новые налоги. Ведь это по инициативе правительства собирается Совет Федерации. И, видимо, будут вводиться новые налоги, типа вот windfall tax пресловутого, налог на неосновательное, вернее, наборное обогащение в прошлые времена, чтобы заткнуть бюджетные дыры. Тут, ну, скоро все-таки начнет работать печатный станок. В стране, в самой читающей стране, в которой скоро книги можно будет узнавать только в исполнении возложения не офигитесь, а может быть, почитать деньги. Вообще нужно, как мне кажется, изменить дизайн денег, чтобы давать какую-то важную информацию прямо на них. Лучше всего печатать на деньгах анекдоты. Тогда, независимо от количества денег, которые будет получать простой россиянин, у него будет хорошее настроение сразу. И, наконец, чипы российского производства, я думаю, годятся только для одного. Для больших компьютеров и искусственного интеллекта они не годятся, но для того, чтобы излагать там смешные истории, записанные голосом Белковского, годятся. Поэтому Белковский из каждого утюга, из каждого чайника и из каждого рубля. Призываю инвесторов заинтересоваться.
Из каждого рубля. Да, и будут спрашивать всевозможные отмыватели вот этих напечатанных денег с анекдотами. Мне, пожалуйста, анекдоты только старые и мятые. Только да, старые и мятые обязательно,
да. У нас есть анекдоты на любой вкус, чтобы русский человек не думал о том, что, сколько у него денег. Сейчас, знаете, на Западе начинают практиковать лечение от криптозависимости, от криптовалют. Да. А нам в России нужно лечение от деньгозависимости, от баблозависимости. Не думайте о деньгах.
Конечно, надо радикально.
Слушайте анекдоты и смейтесь над своей судьбой, пока вы не ушли полностью под землю.
Сотка говорит в чате, замечательный финал у нас, смешная зарплата, вот что это означает.
Да, это именно оно и будет.
Да. Спасибо, Станислав Александрович Белковский.
Спасибо, Сергей Александрович Бунтман.
Да, мы встречаемся по четвергам, ну, во всех нормальных обстоятельствах всегда.
Да.
Ура. Спасибо, всего доброго, до свидания.